Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня пятница, 4 февраля, сегодняшняя программа вот о чем. Огнестрел под кроватью. Запасаются ли украинцы оружием? Беларусь обвиняет Украину в залете беспилотника на свою территорию. Комментарий украинского посла. Больше не друзья. Deutsche Welle в России закрыли в отместку за Russia Today в Германии. Ведущие американские СМИ The New York Times, The Washington Post и агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительстве США сообщили, что Россия готовит фейковое видео, цитата, «с трупами», как предлог для повторного вторжения в Украину. Позже это подтвердили официальные представители Пентагона и Госдепартамента США. У нас есть информация о том, что Россия, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. Частью этой якобы атаки будет очень красочный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актеры, изображающие скорбящих, а также изображение разрушенных районов, сообщил спикер Госдепа Джон Кирби. The New York Times также уточняли, что это будет использовано для того, чтобы главари группировок ДНР и ЛНР могли обратиться к России за военной помощью. Оглашение плана, по словам представителя Госдепа, должно сорвать планы Кремля. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, цитата, ранее похожее тоже озвучивалось, но так ничего и не выходило, конец цитаты. А посольство России в США вспомнили так называемую пробирку Колина Пауэлла, выдуманный, по их словам, предлог, под которыми сами США вторглись в Ирак в 2006 году. Поверили бы в России и мире, если бы появилось видео с трупами русскоязычных, якобы убитых в результате обстрела Украины? Срывают ли планы Кремля такая работа на упреждение со стороны США и Украины? И без чего невозможно повторное вторжение России в Украину, если оно состоится? Поговорим с нашими гостями. Ими будут российские журналисты Игорь Яковенко, военный эксперт Александр Данилюк и журналист Марко Гонтар. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Турции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Представитель Эрдогана добавил, что страна готова сыграть роль в снижении напряжения между Россией и Украиной, чтобы избежать любых военных действий, последствия которых будут значительными и необратимыми. В Кремле не исключили возможности встречи президентов России и Украины в Турции, но уточняют, что никаких договоренностей на этот счет пока нет. В офисе президента Украины Радио Свобода заявили, что Украина готова говорить в любых форматах при посредничестве США и Турции. Сенат Польши единогласно принял резолюцию о поддержке Украины. Об этом сообщает газета «Правда». Сенат отметил, что поддерживает, в частности, политическую и финансовую помощь Украине, поставки стране оружия, участие солдат НАТО в подготовке украинских военных, поскольку Украина оказалась перед смертельной опасностью. Сенаторы отметили, что Россия собрала на границах Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией. Это может привести к началу крупнейшего вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны. Сенат Республики Польша также уверен, что диалог с Россией возможен, однако он не может происходить в ситуации военного шантажа, подрывающего принцип неприкосновенности границ в Европе. Напомню, с осени прошлого года в СМИ стали появляться сообщения со ссылкой на разведку о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение и начала оказывать военную помощь Украине. Кремль эти заявления отвергает. На Донбассе вчера и сегодня было тихо. Нарушение режима прекращения огня со стороны российских гибридных сил не зафиксировано. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Группировки ЛДНР также об обстрелах не сообщали. Напомню, трехсторонняя контактная группа 22 декабря договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось. Видеохостинг YouTube заблокировал некоторые каналы группировок ДНР и ЛНР. Об этом сообщают информационные ресурсы этих формирований. В Луганске, в частности, сообщили об удалении каналов Луганский информационный центр, ГТРК ЛНР и так называемой народной милиции. В Донецке сообщили о блокировке каналов так называемых Министерства информации и народной милиции. Кроме того, YouTube заблокировал некоторые украинские каналы, перший незалежный Укрлайв, которые связаны с депутатами от пророссийской оппозиционной платформы «За жизнь». Российские гибридные силы третий год безосновательно удерживают гражданина Украины Виктора Шедловского в подвале Донецкого СИЗО номер 5. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, в июне 2019 года Виктор был задержан членами группировки ДНР вместе с двумя гражданами Украины по обвинению в шпионаже. Сначала Шедловского содержали в тайной тюрьме изоляция, где, по словам освобожденных украинских заложников, его пытали. Позже Виктора перевели в СИЗО номер 5 в Донецке, где его до сих пор держат в камере одиночки и не выводят на прогулки. Денисова отметила, что в СИЗО не принимают передачи для Виктора от родственников, в результате чего к нему не попадают лекарства, в которых он критически нуждается. Денисова обратилась к руководству Красного Креста и ОБСЕ с просьбой способствовать освобождению Виктора. 43 778 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Это наибольшее количество случаев заражения с начала пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1799 человек заболели ковидом, 12 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 805 новых случаев заражения, 3 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 293 человека заболели ковидом, 4 умерли от осложнений болезни. В Ордо 1281 заболевший и 10 умерших. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 5 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 2 до 5 градусов мороза. В воскресенье, 6 февраля, на Донеччине и Луганщине будет пасмурно. По всей территории региона пройдет небольшой снегопад. Температура ночью от 5 до 8 градусов мороза, днем до плюс 1.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды с нами вместе слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800-300-403. Мы обсудим сообщения ведущих американских СМИ. Со ссылкой на неназванные источники правительства США, которые заявили, что Россия готовит фейковое видео с трупами как предлог для повторного вторжения в Украину. Позже это подтвердили официальные представители Пентагона и Госдепа США. У нас есть информация о том, что Россия, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. Частью этой якобы атаки будет очень красочный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актеры, изображающие скорбящих, а также изображения разрушенных районов, сообщил спикер Госдепа Джон Кирби. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ранее похожее тоже озвучилось, но так ничего и не выходило. А в посольстве России в США вспомнили так называемую пробирку Колина Пауэлла, выдуманный, по их словам, предлог, под которым сами США вторглись в Ирак в 2006 году. Ну, в общем, отрицают такое развитие событий в Российской Федерации. Тем не менее, количество российских войск у украинской границы, по сообщению властей США и независимых расследователей, продолжает расти и достигло уже более 120 тысяч человек. В студии мы поговорим о том, поверили бы население Российской Федерации и других стран мира, если бы появилось вот такое вот видео с, цитата, трупами русскоязычных, якобы убитых в результате украинской атаки. Срывают ли планы Кремля такая работа на упреждение со стороны США и Украины, и без чего невозможно повторное вторжение в Украину, если оно состоится? У нас в гостях будет российский журналист Игорь Яковенко, глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк и Марго Гонтер, журналист и основатель сайта 762 Project. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
На фоне угрозы нового наступления России украинцам разрешили приходить в подразделения теробороны с собственными охотничьими ружьями. Многие гражданские в стране сейчас и правда имеют на руках огнестрелы. Моя коллега Даша Куриная познакомилась с теми, кто умеет им пользоваться, чтобы разобраться, защитить ли это. Или лучше гражданским не браться за оружие. Даша с нами по скайп-связи. Привет.
Добрый вечер.
Даша, ну вот действительно есть люди, которые именно из-за нынешней угрозы повторного вторжения задумались о том, чтобы иметь личное оружие охотничье.
Да, действительно, такие люди есть, и их становится все больше, тем более в свете последних новостей, когда Кабинет министров разрешил членам территориальной обороны использовать личное оружие. Это касается охотничьего вооружения и патронов к ним, многие люди задумались о том, что в случае полномасштабного вторжения они готовы взять в руки оружие и использовать его в городских условиях.
Даша, что говорят уже опытные владельцы оружия, которых они давно на руках, ну, легального?
Многие говорят о том, что в первую очередь оружие дисциплинирует людей и помогает понимать, что если у каждого из нас на руках есть зарегистрированная единица оружия, то в принципе мы уже как общество становимся более демократичными. Об этом говорят не только владельцы оружия, но и бывшие военные, ветераны подразделений специальных операций. Считают, что вооруженный человек более дисциплинирован и не будет направлять оружие против такого же законопослушного человека. Но есть и другой момент. Опытные владельцы оружия отмечают о том, что если оружие попадает в неумелые руки, это прежде всего опасность для человека, который берет в руки это оружие. И таких опасностей очень много, потому что люди, когда оформляют оружие, могут не учесть, для каких целей. Потому что если там в маленькой квартире использовать помповое ружье, либо же дробовик, будет опасность того, что человек не защитит себя, а может ранить кого-то из близких, выбить дверь в соседнюю квартиру, но ни в коем случае не защитить свое жилье.
Даша, а понятно, сколько вообще огнестрелов легальных на руках у украинцев, сколько людей владеют собственным оружием? Есть какие-то приблизительные оценки?
К сожалению, пока мы еще ждем комментариев от национальной полиции о том, насколько увеличилась степень регистрации оружия и сколько сейчас на руках. Единственное, что о чем говорят добровольцы и бывшие работники правоохранительных органов, что незарегистрированного оружия, это уже как бы насчитывается более миллиона стволов, и это тоже одна из опасностей, потому что никто не знает, в чьих на руках и каким образом будет применяться.
Ну и последний вопрос. Снова, я знаю, ты пообщалась с людьми, которые давно уже собирают оружие, да, любят его, считают, что человек имеет право, каждый гражданин иметь вот какой-то огнестрел легальный на руках. Что они говорят, как готовить людей стоит к тому, чтобы владеть вот этим вот оружием, если они имеют на это право?
Прежде всего, совет ответить на вопрос для себя, готов ли ты воспользоваться этим оружием, готов ли ты направить его в другого человека и, возможно, лишить его жизни. Следующий момент, каждый должен исходить из каких-то своих общих убеждений. Есть люди, которые не готовы ни по состоянию здоровья, ни по религиозным каким-то своим поэтическим причинам брать в руки оружие, тем более хранить его дома. Плюс большая ответственность, нужно каждые 3 года продлевать разрешение, проходить специальное обучение, оружие должно храниться определенным образом, и человек должен понимать, что в случае чего, если у него в доме есть охотничье ружье, оно должно храниться в разряженном состоянии, храниться в кофре, в сейфе, и взвесить все риски, что в случае какого-то вторжения успеет ли человек открыть этот сейф, собрать оружие, зарядить и выстрелить.
Спасибо, Даша. Ну, ждем ответа от украинских властей, сколько же огнестрелов на руках у украинцев сейчас и растет ли динамика вот подачи заявок. Ищите эту информацию на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». С нами была моя коллега Даша Куриная.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
МИД Беларуси обвинил Украину в целенаправленном запуске беспилотника для разведки над своим военным полигоном 24 января. По мнению ведомства, такими действиями Украина, цитата, намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе. Конец цитаты. Ведомство вручило ноту протеста послу Украины в Беларуси. В Киеве назвали утверждение Минска очередной провокацией. Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал в эфире «Настоящего времени», почему сообщение, якобы пересекшем границу беспилотники спустя 10 дней после инцидента, выглядит подозрительным и как он оценивает угрозы военного вторжения в Украину со стороны Беларуси.
Знаете, столько информации было по этому беспилотнику, что были разные предположения. Я сказал, я не утверждал это на 100%, что это он. Я сказал, что он, возможно, похож больше на беспилотник российского производства. Поэтому, я думаю, тут не совсем нужно так посылаться на меня. Честно говоря, я не очень разбираюсь в этих беспилотниках. Вот, поэтому тут важно было не то, что какой беспилотник, а то, что территория, на которой была показана фотография, где было это снято, она не была надана как доказательная база. Вот, и поэтому можно придумать что угодно. И кто сказал, что этот беспилотник был именно снятый в то время, к которому относится пролет или залет. Главное, что это было сделано 10 дней тому назад. И поэтому, что за эти 10 дней могло произойти с любым беспилотником, это легко его переделать, я так понимаю, и даже поменять аппаратуру, не знаю что. Меня больше удивило то, что действительно с момента пересечения границы, якобы, который был зафиксированный, не было никакого извещения ни нашей пограничной службы, что предлагает наше соглашение двусторонние, не то, что было это сделано сразу, в первый же день, как пересечение. Если помните, был инцидент с вертолетом, через 15 минут начали уже показывать по телевизору. Вот. То есть я так понял, что ждали какого-то момента, и, честно говоря, для меня этим моментом стал приезд министра обороны Российской Федерации в Беларусь для его встречи с Лукашенко. Скорее всего, это готовилось как такой подарок, не знаю, или показать, что действительно угроза существует, чтобы еще раз обострить внимание российской стороны на то, что нужно давать какую-то технику, укреплять границу. Ну, вы слышали, вы только что показывали сюжет с встречи Лукашенко с Шойгу, и там, в общем-то, все сказано так, как оно на самом деле есть. Для чего это делается, почему это делается, какая угроза. Хотя я комментировал все эти угрозы в своих фейсбуках, к сожалению, у нас единственная, так сказать, возможность здесь что-то комментировать в Беларуси. Вот. Я не буду повторяться, чтобы не тратить время. Еще раз говорю, принципиальный вопрос не потому, что какой вектор. Это пускай специалисты разберутся. И они докажут то, что инспектор был не того типа, что такие не выпускаются. И наоборот, выпускаются. И вообще Орлан там был, или не Орлантус. Я думаю, что это вопрос не принципиальный. А принципиально то, что оно как-то выглядит так провокационно, скажем так, что бы там ни было.
Более того, Игорь, вот как раз скажу, что я хотел...
Сегодня информация даже появилась о том, что, возможно, вообще был запущен с территории Беларуси, но в Украину, вернулся с Украины снова в Беларусь и так далее, и далее. Домой, как специалист, я небольшой в этих делах, но в моем понимании, что за 10 дней можно сделать все, что угодно. С точки зрения маршрута, изъятия какие-то записи и такое прочее. Тут манипуляции можно кучу делать. Еще раз говорю, у нас есть соглашение о прикордонном сотрудничестве, которое предполагает, что в таких исследованиях, случаях есть встречаются уполномоченные наших прикордонных служб, белорусская и украинская. Если не решился вопрос здесь, встречаются руководители служб, общаются во всяком случае. И только потом этот инцидент, если он сумел, не получил до понимания на этом уровне, он выходит на более высокий. Это и соглашение, которое мы подписали в 2016 году, оно действует. Это уже не первый раз. В 2017 году, когда я только приехал, был такой же самый инцидент. Мы это разбирали. То есть, зачем это было сделано, тем более с моим вызовом, это было показательно, потому что я не успел спуститься с лифта в Министерство иностранных дел, ко мне уже подбежали журналисты с гостелеканала и начали какое-то интервью брать, какие-то шпионские страсти наводить там и так далее.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ведущие американские СМИ The New York Times, The Washington Post и агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительстве США сообщили, что Россия готовит фейковое видео с трупами как предлог для повторного вторжения в Украину. Позже это подтвердили официальные представители Пентагона и Госдепартамента США. Цитата. «У нас есть информация о том, что Россия, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения. Частью этой якобы атаки будет очень красочный пропагандистский ролик, в котором будут трупы и актеры, изображающие скорбящих, а также изображения разрушенных районов», сообщил спикер Госдепа Джон Кирби. The New York Times также уточняли, что это будет использовано для того, чтобы главари группировок ДНР и ЛНР могли обратиться к России за военной помощью. Оглашение плана, по словам представителя Госдепа, должно сорвать планы Кремля. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, цитата, ранее похожее тоже озвучивалось, но так ничего и не выходило. А посольство России в США вспомнили так называемую пробирку Колина Пауэлла. Выдуманный, по их словам, предлог, под которыми сами США вторглись в Ирак в 2006 году. Количество российских войск украинской границы, по сообщению властей США и независимых расследователей, продолжает расти и достигло уже более 120 тысяч человек. В студии мы поговорим о том, поверили бы в России и мире, если бы появилось видео с, цитата, трупами русскоязычных, якобы убитых в результате обстрела Украиной. Срывают ли планы Кремля такая работа на упреждение со стороны США и Украины, и без чего невозможно повторное вторжение России в Украину, если оно состоится. С нами по телефону глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
По скайпу с нами российский журналист Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Присоединится к нам также журналист, основатель сайта 762 Project Марго Гонтар. Сайт этот посвящен наблюдению за перемещениями российских войск к украинской границе. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Ну вот к нашим слушателям обращусь. Потянуло бы вот такое вот красочное видео с актерами на казус белли, на повод для, предлог для повторного вторжения России в Украину. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Игорь, ну давайте к вам вопрос. Вы все-таки в российской медиасреде, в России находитесь непосредственно. С вашей точки зрения, в России вы поверили, если бы увидели такой «Распятый мальчик 2»? Но если «Распятый мальчик» — это был непрямая речь, так сказать, да, то есть сидела женщина, рассказывала о том, что она видела, свидетель, а тут какой-то дипфейк с элементами постановки, актеры, искусственная кровь, а может быть и настоящие трупы там бы примешались. Вот вы, ну, верите в реалистичность такого сценария?
Я думаю, не имеет никакого значения, поверили бы в России аудитория или нет, потому что российское население не является субъектом политики. Оно не оказывает никакого влияния на принятие политического решения. Я думаю, что речь идет о действительно вполне возможном Глявице. То есть это 31 августа, значит, соответственно, 1939 года. И вот этот вот операция «Консервы» знаменитая, значит, но вот эти слова в телефонной трубке «бабушка умерла», они не будут уже сказаны, потому что, так сказать, по этому поводу произошла упредительная информационная атака со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы живем в вероятностном мире, и вероятность различных провокаций, она увеличивается или уменьшается в зависимости от действий другой страны. Поэтому то, что американские спецслужбы сделали, информация пошла, это значительно уменьшает вероятность такого события. А что касается поверили или не поверили, еще раз подчеркиваю, это не имеет ни малейшего значения, потому что все это делается не для российских граждан. Российские граждане, еще раз подчеркиваю, не являются субъектом политики. Значит, пока, по крайней мере, это так, до определенного момента. Поэтому здесь важно в большей степени это для, так сказать, мирового общественного мнения. А мировое общественное мнение уже предупреждено. Предупрежден, значит, вооружен. Еще раз подчеркиваю, это не для внутренней аудитории, а для внешней. То есть это для того, чтобы там в Совбезе ООН, в случае чего орать, значит, будет там Небензи и прочие вот эти вот люди будут орать как резаные: смотрите, всех поубивали, значит, Украина агрессор, а мы только защищаемся. Еще раз подчеркиваю, это не для внутренней, а для внешней аудитории.
Господин Яковенко, ну если уже проводить параллели с этим Глявицким инцидентом 1939 года, а тогда немцы, ну, как вы считаете, они верили в то, что поляки вот могли себе позволить напасть на немцев? Или это тоже был такой определенный повод, и всем было понятно, что на самом деле не Польша агрессор, а нацистская Германия?
Я думаю, что, ну, я не владею, так сказать, опросами общественного мнения в Германии августа 1939 года. Думаю, что таких опросов не было. Но я думаю, что поверили. В общем, нацистская пропаганда была довольно сильной. Ну, а самое главное, что в тогдашней ситуации Гитлер в меньшей степени был зависим от, так сказать, внешних настроений. То есть, в общем-то, он целенаправленно шел на войну, он целенаправленно, так сказать, развязывал Вторую мировую войну. Здесь, в отличие от Первой мировой войны, был ясный, понятный субъект, который был заинтересован в войне. Поэтому там была совершенно другая ситуация. В нашей ситуации Путин все-таки в значительной степени он торгует не войной, а угрозами войны. И поэтому ситуация совершенно другая. Ну и да, действительно, вполне возможно, что вот это вот сообщение американских СМИ, работа с американских спецслужб предотвратили Глявец.2.
Спрошу то же самое фактически Александра Данилюка, главы Центра оборонных реформ. Александр, ну если это правда, не находите, что это какой-то кризис жанра после предыдущих фейков, которые распространяла российская пропаганда, которые были развенчаны, которые высмеивали не только в Украине, да, но и во всем мире, уже, наверное, в курсе про этих распятых мальчиков, про детей якобы Донбасса, которых пострадали от бомбардировки украинскими войсками, оказывалось, что это там или афганские, или иракские дети?
Ну, знаете, я считаю, что если мы полагаем, что Россия и Путин лично действительно нуждается в каком-то убедительном поводе для войны, да, убедительном казус белли, то мы, наверное, обманываем сами себя, потому что никакой проблемы совершенно для России создать достаточно убедительный инцидент не составляет. У нас есть пример 2008 года, у нас есть пример агрессии против Грузии, и мы прекрасно понимаем, что до сих пор, несмотря на то, что казалось бы совершенно понятно, что это была российская агрессия и так далее, до сих пор оценки этой агрессии не даны, да, и есть много различных на самом деле версий по поводу того, что на самом деле там произошло, да, и хочу напомнить, что Россия достаточно успешно использовала на тот момент президентскую кампанию в Соединенных Штатах для того, чтобы, собственно говоря, и провести свои мероприятия по созданию этих ложных нарративов. В частности, что якобы республиканцы и Буш в интересах кандидатов в тот момент Маккейна, собственно говоря, и хотели организовать эту войну. Да. И, к сожалению, мы должны признать, что время было выбрано правильно, и значительное количество и демократов лично, и демократических СМИ, и Мэтью Ченс, и CNN, и все радостно, на самом деле, поддержали этот нарратив по поводу того, что там не все так однозначно. Поэтому, опять же, очень правильно коллега отметил из Российской Федерации по поводу того, что Россия сейчас торгует не войной, а угрозой войны. И в этом плане вот эти все суперсекретные там какие-то сливы, да, по поводу того, что Россия планировала то, Россия планировала это, да. Россия может, ну, на самом деле планировать что угодно. Вопрос основной. Россия готова на сегодняшний день к тому, чтобы не просто использовать военную угрозу, а начать непосредственно действия военные, на Донбассе, наверное, вероятнее бы они их начали проводить, чем где-то в другом месте, потому что это оставляет место для того, чтобы дальше рассказывать о том, что...
Это не мы.
Это не мы, совершенно верно. Это очень важно, и это категорически идет вразрез с теми сценариями, которые на сегодняшний день озвучиваются нашими западными партнерами, когда Россия в лоб с открытым забралом. Никогда в жизни Путин так не воевал, никогда в жизни Путин так воевать не будет. Это надо четко понимать. То есть даже сегодняшняя вот эта вот история китайско-российской дружбы, да, это все элементы кампании давления на Запад.
Да. Давайте напомним, да, что Китай, Си Цзиньпинь поддержал Путина по поводу этих гарантий нерасширения НАТО. Совместное заявление выпустили они сейчас. Владимир Путин сейчас в Китае на открытии Олимпиады.
Да, но опять же, к чему я веду? К тому, что в ситуации, когда россияне как раз и заинтересованы в том, чтобы демонстрировать серьезно своих намерений по поводу проведения агрессии против Украины, они как раз и заинтересованы в, собственно говоря, подобных сливах. Хочу отметить, что когда они реально такие операции проводили, они их проводили неоднократно, и Грузия, кстати, вот один из примеров, никаких сливов не было. И Украина, на самом деле, с Крымом и так далее. То есть,
вы допускаете, что это сама Россия могла допустить такую утечку, да, специально утку запустить?
Я более чем уверен, что мы должны оценивать всю ситуацию прошлого года в контексте повторения фактически российской операции влияния, подобной к той, которая имела место в период Хрущева-Кеннеди во время так называемого Карибского кризиса, которая при всем том, что там различные там уже исторические оценки этому факту давались, но мы прекрасно понимаем, что ни о какой ядерной войне Хрущев не мечтал. И задача, на самом деле, операция на дыре, отправки ядерных боеголовок и ракет на Кубу, задача была очень простая. Получить гарантии от Соединенных Штатов о том, что Кубе ничего не угрожает, это было очень актуально, потому что это было буквально там несколько лет после неудачной, правда, высадки в заливе свиней. Да, попытка свергнуть режим Кастро. И второй момент – это вывод собственных ядерных ракет американских с территории Турции. Вот две задачи, которые должны были быть решены, и обе эти задачи были решены. И в ответ, в обмен, Запад, Соединенные Штаты не получили ровным счетом ничего, кроме вот этой вот мнимой деэскалации. Потому что кроме того, что, опять же, Советский Союз в тот момент не искал этого ядерного противостояния, он бы и не мог, собственно говоря, ничего противопоставить Соединенным Штатам в условиях этого противостояния. То есть Советский Союз в тот момент, учитывая абсолютное доминирование США в технологиях ядерных, просто был бы стерт с лица земли. Поэтому это был не просто блеф, да, а это была еще грамотная работа по дезинформированию высшего руководства Соединенных Штатов, которая проводилась по однозначно известных нам и бесспорных линиях сотрудника ГРУ Большакова, который был на непосредственном контакте все время, так называемый бэк-ченнел с братом Кеннеди, Робертом Кеннеди, десятки встреч они проводили, и, конечно, с Кеннеди лично. Тут мы не поднимаем вопрос роли бэк-ченнела СВР, который там как бы свою отдельную игру играл, и сотрудник СВР, тогда не СВР, а первого главного управления КГБ, внешней разведки КГБ Феклисов. И опять же оценки на тот момент руководителя ГРУ генерала Серова, который в своих мемуарах прямо говорил о том, что Пеньковский лично, да, о котором мы столько знаем, был ничем иным, а на самом деле двойным агентом КГБ, которого задача, собственно говоря, и заключалась в том, чтобы риск этого ядерного удара довести до абсолюта.
Я вот интересный возможность, Игорь, вопрос Игоря Яковенко. Игорь, а вот действительно, как вам такое, что ничего-то там и не планировали, а как раз это такая информационная спецоперация вот на внешнюю аудиторию, как раз и используют они, получается, и Госдеп, и средства массовой информации американские для того, чтобы успешно дальше продолжать торговать угрозой войны. И если это так, ну, если есть такая вероятность, это может долго продолжаться? До каких пределов-то?
Ну, во-первых, я бы хотел немножко откомментировать то, что сказал вот коллега Данилюк только что. Дело в том, что вот эта вот аналогия с Карибским кризисом, она при всем том, что она очень сильно напрашивается, и здесь, конечно, коллега Данилюк абсолютно прав, но она очень ущербна по двум причинам. Во-первых, потому что, так сказать, участники, тогдашние участники вот этого конфликта, Карибского кризиса, это были люди, которые принимали непосредственное участие во Второй мировой войне. То есть и Кеннеди был боевым офицером, награжденным за мужество. И несмотря на то, что там тот же самый Хрущев не был, так сказать, непосредственно не ходил в рукопашную, но он был членом Совета штабов целого ряда, и это люди, которые хорошо знали, что такое война. Просто хорошо знали, что такое война, и поэтому, так сказать, у них был иммунитет против войны. Это первое. Второе, в Советском Союзе тогда уже была принята там четкая концепция, что победы в ядерной войне не существует. За утверждение, что, значит, в ядерной войне можно победить, можно было партбилет положить на стол. Значит, сегодня есть абсолютное вот убеждение в мейнстриме, не только медийном, но я так думаю, что этот медийный мейнстрим убедил и Путина в том, что в ядерной войне может быть победитель, и этим победителем будет Россия.
Которая попадет в рай потом, да?
Ну да, но он говорит там, когда... Это, минуточку, это было более раннее высказывание насчет рая. А сейчас уже вот в связи с тем, что Путин очень увлечен, значит, постоянно упоминает австрийского философа и физика Эрнста Маха, вот количество махов в, значит, в российских вооружениях, он просто молится, какой-то культ у него какой-то, у него просто какая-то мания. Значит, он убежден, что вот этот гиперзвук дает ему возможность победить в ядерной войне. Он в это верит, на самом деле. Поэтому здесь вот есть различия, да, то есть очень существенные. Вот эти два обстоятельства, в этом существует большая разница. Это первое. Что касается вот прямого ответа на ваш вопрос, да, возможно. Да, вполне возможно, что это действительно попытка забросить вот эту вот тухлую утку в западные СМИ для того, чтобы дальше продолжать, так сказать, разжигать. Я думаю, что если речь идет о вторжении, то вероятность этого вторжения минимальна. Ну, понятно, что до 20 февраля она просто равна нулю в силу там большой дружбы с Си Цзиньпинем. Ну, а дальше она тоже минимальна. Но она, эта вероятность не является константой. Вот все-таки, что я хочу главное сказать. Она не является константой, и она может меняться. И возможность, так сказать, как... Понимаете, я еще одну вещь скажу, которая для меня является ключевой во всех этих оценках. Это теорема Томаса. Значит, если люди воспринимают ситуацию как реальную, то она может быть реальной в своих последствиях. И поскольку на сегодняшний момент разговор... То есть вот разговоры о возможном вторжении, о возможной войне, они могут в силу вот известной теоремы Томаса, они могут стать реальностью. Это тоже нельзя исключать. Поэтому фейк фейком, а это может действительно воплотиться в результате в том числе какой-то неспровоцированной ситуации. Понимаете, вот эта идея единороссов о том, чтобы завалить бандитские республики ДНР и ЛНР оружием, это такая не безобидная история, потому что это то же самое, что поливать, так сказать, бочку с порохом, керосином. В условиях, когда в этом помещении находится много пироманов.
Да, ну и действительно, вот это есть сообщение о том, что будет какой-то красочный ролик. Но мы же знаем, как сейчас работает медиасреда, да. Через несколько дней об этом сообщении забудут, и ничто не мешает потом реализовать, не дай бог, вот эти вот сценарии, когда это станет нужным. К нам Марго Гонтар присоединяется, журналист, основатель сайта 762 Project. Марго, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марго, ну вот этот сайт посвящен наблюдению за перемещениями российских войск к украинской границе. Расскажите, ну зачем он нужен, да, потому что и так есть вот всякие издания, расследовательские, Conflict Intelligence Team, Bellingcat, Maxar Technologies, спутниковое агентство, которое публикует чаще всего вот такие вот снимки, бесплатные предоставляет. Вы же создали вот отдельный сайт. Это что, просто агрегат всей этой информации? Почему 7.62, поясните, пожалуйста.
7.62, спасибо за вопрос. 7.62 – это распространенный калибр, и в частности он давно был распространен уже в России, и поэтому мы выбрали это как удачный, так сказать, удачное название для данного проекта. Насчет проектов, которые вы назвали, это отличные проекты. Conflict Intelligence Team делает огромную работу. Опять же, Maxar и спутниками пользуются целый ряд СМИ, но, к слову, Maxar сам не публикует свои фотографии, он передает их СМИ. В этом смысле им все равно нужны источники. И в нашем случае мы собираемся и, в общем-то, уже выполняем эту функцию по сбору всего в одном месте, в том числе того, что делают упомянутые вами проекты, для того, чтобы у читателя, в общем, у любого, кто хотел узнать что-то по этой теме, банально вот в какой-то момент подумать, а что прямо сейчас происходит там, он мог зайти в это одно место и увидеть это. Оттуда уже, возможно, переходить на более детальные, в том числе, работы и Conflict Intelligence Team, и DFR Lab проект Atlantic Council, и многие другие, и в том числе большие мировые СМИ, которые тоже делают действительно, как вы сказали, свои исследования. То есть в этом смысле это действительно агрегатор, но одновременно мы также уже анализируем некоторые из этих сообщений и планируем делать этого больше.
То есть, я так понимаю, вы готовитесь к игре в долгую. Ну вот когда начиналась пандемия ковида, да, очень многие средства массовой информации вот завели отдельные странички в своих сайтах, начали вести статистику. Они поняли, что это не на один месяц, не на два месяца, как рассчитывали сначала, а может быть даже на несколько лет. И вот ваше решение основать вот такой вот проект тоже может об этом свидетельствовать, что это теперь такая, ну, какая-то новая реальность для Украины.
Для Украины это, к сожалению, уже некоторое время определенная реальность. Конечно, таких масштабов она достигла недавно, но, откровенно говоря, у меня, в общем, есть два ответа, наверное, на это. С одной стороны, конечно, как, мне кажется, любой житель Украины хотела бы, чтобы это все закончилось быстрее, но с другой, как журналист, я ощущаю, что хотелось бы применять свой навык там, где он может быть полезен. И мы хотели поэтому, и те люди, которые присоединяются к проекту сейчас, мы именно это и видим, что люди хотят приложиться к тому, чтобы предоставить качественную информацию о том, что происходит прямо сейчас, когда это происходит. И в долгую ли мы сейчас играем или нет, мы, я думаю, увидим в скором времени.
Вопрос Александру Данилюку. Я, кстати, напомню, наш номер 0800-300-403. Может быть, слушатели захотят поставить свой вопрос или высказать свое мнение. Звонки бесплатные. Вопрос Александру Данилюку, главе Центра оборонных реформ. Александр, а как долго они могут блефовать? Ну, вот Российская Федерация, вот это и торговать угрозой войны. Это же не может длиться бесконечно, как вы считаете?
Это может длиться бесконечно. Я вам хочу привести пример. Наш коллега из Российской Федерации, он отметил, что Путин всерьез верит в победу в ядерной войне. Хочу сказать, что вот эта концепция ограниченной ядерной эскалации, которая появилась после развала Советского Союза в военных доктринах Российской Федерации, начиная, кстати, с 1993 года, задолго до того, как Путин вообще стал кем-то. Да, то есть Путин еще был там таксистом в Санкт-Петербурге, а уже, собственно говоря, главное разведуправление Генерального штаба уже писало доктрины, которые на самом деле писались с единственной целью, для того, чтобы Запад понял, что Россия серьезно совершенно относится к тому, что она, ну, как бы, как загнанная в угол крыса, у которой на самом деле ни сухопутных сил, ни военно-морских, никаких, собственно говоря, нету для того, чтобы воевать не то что с НАТО, да, а, собственно говоря, сомнительно, смогла бы Россия полноценно воевать с такой страной, как Украина, не подорвав при этом пупок себе. Да? Ну вот это как бы большой вопрос. Поэтому торгуют не просто войной, да, не просто угрозой войны, а торгуют угрозой ядерной войны. То же самое, чем на самом деле и Советский Союз, вот в моем примере, особенно это было четко видно, занимался. Да? Ну то есть вот именно этим он и занимался. Вот в отношении того, что сейчас появляется огромное количество проектов. Огромное количество проектов появляется, которые следят за процессами, которые они, к сожалению, эти проекты до конца не понимают. И при всем моем уважении даже к геопространственной разведке, да, которую представляет Максар и так далее. Геопространственная разведка может показать только то, что она показывает, да, что на территории Российской Федерации происходит перемещение вооруженных сил, там, сил, средств и так далее. Вот это единственное, что она может показать. И мы должны понимать, что если речь идет о дезинформационной операции, о стратегическом обмане, целью которого в принципе не является проведение военных операций, да, войсковых операций, то, соответственно, не имеет вообще никакого значения, куда они двигают свои танки там, и так далее, и ракеты, и все остальное.
Ну как, для того, чтобы напугать, для устрашения?
Не, ну совершенно правильно. Но дело в том, что когда эти процессы вообще начались, они начались чуть ли не на следующий день после инаугурации Байдена. Да? То есть вот вся история вообще вот годичная, да, которая длится уже год, вот в марте будет год, как она длится, она начала происходить в момент, когда в Белом доме появился Байден. Опять же, потому что в Кремле считают, что они хорошо понимают психологический портрет Джо Байдена. Они ну, небезосновательно так думают, потому что знают его хорошо еще с 79-го года, начиная, когда он возглавлял там миссию Картера по тоже, кстати, снижению эскалации за буквально 4 месяца до вторжения Советского Союза в Афганистан. Но, опять же, я тут хочу согласиться с нашим коллегой по поводу того, что риск угрозы есть, потому что если вешать ружье постоянно на стенку, оно может выстрелить, это во-первых. Во-вторых, идея, на самом деле, безнаказанного использования, собственно говоря, агрессии военной, она у Москвы, ну, как бы, перманентно присутствует. И в чем разница? В том, что для того, чтобы это вторжение, во-первых, прошло максимально безнаказанно, потому что, еще раз хочу сказать, вооруженные силы Украины и в 2014, и в 2015 году, да, ну, как бы, были способны, по крайней мере, сдерживать, да, эти желания. А сейчас тем более. Но для того, чтобы они были дезорганизованы, эти вооруженные силы, или того, чтобы не было международных никаких последствий, или минимальные были последствия для Российской Федерации, необходима дестабилизация режима в Украине, дестабилизация внутренней политической ситуации. И более того, я считаю, что нужна операция по декапитации, то есть объективно обезглавливанию на сегодняшний день системы государственного и военного управления.
Чтобы Россия спасала Украину, да, Александр, а не вторгалась?
Чтобы Россия спасала Украину. И это означает, что внутренняя дестабилизация, протесты там против, скорее всего, национального предательства в виде Минских соглашений, работа российского спецназа под прикрытием якобы протестующих, операции по ликвидации высшего государственного руководства, опять же, от имени протестующих. И тогда действительно можно думать о том, какие масштабы вторжения в этой ситуации Россия может себе позволить. Потому что полная дезорганизация системы государственного военного управления в Украине, опять же, uncertainty, полная неясность на уровне восприятия международным сообществом и, ну, как бы, способность абсолютно выдать эту операцию за гуманитарное вторжение с целью а. защиты населения Украины и б. защиты объектов критической инфраструктуры, то есть атомных электростанций, аммиакопровода там, и так далее и тому подобное.
Да, но это вот действительно звучит более-менее осмысленно, да, учитывая вот склонность Владимира Путина к различным спецоперациям, гуманитарному прикрытию этих спецопераций. Вопрос Игорю Яковенко. Игорь, а вот интересный момент. Вы сказали о том, что если будет какая-то такая аналог Глявицкой провокации России против Украины, российский народ тут совсем не адресат вот этих вот видео, которые будут расходиться. Зачем тогда российские СМИ, российские пропагандисты так активно накачивают россиян Украиной? Ну, если этот фактор вообще никак не учитывается, зачем делать какую-то такую подготовку населения к тому, что там нацистский режим, что вот-вот нападут на Донбасс и тому подобное? И это же продолжается очень-очень долго, и накал не сбавляется, и рейтинги большие.
Ну, это носит, во-первых, надо сказать, что принципиальное отличие сегодняшних российских информационных войск от там геббельсовской пропаганды, от сталинской пропаганды, от брежневской пропаганды заключается в высочайшей степени автономности вот этих российских информационных войск. Это принципиально другое явление, и здесь скорее направлено это на действительно на вытеснение, то есть это в значительной степени отвлечение от внутренних проблем, потому что в России в средствах массовой информации почти не обсуждаются внутренние проблемы, почти не обсуждается, так сказать, довольно сильное, ну, скачкообразное ухудшение уровня жизни, снижение там, ну, я же не говорю, а там то, что какое количество десятков миллиардов долларов Россия потеряла за счет вот этого вот обострение, которое случилось, там, условно говоря, обострение обеспокоенности, которое случилось 15 декабря прошлого года. Ну, началось. Оно началось, естественно, раньше, но вот стартовала вот эта наиболее острая фаза. Это вот 15 декабря прошлого года, когда были опубликованы вот эти предложения о коллективном самоубийстве Запада. Значит, это все не обсуждается. Обсуждается Украина. В известной степени вот эти информационные каналы ненависти, они обладают собственной автономией, и на них население, значительная некоторая часть населения, там, ну, условно говоря, чуть меньше половины, по данным опросов, она подсела.
То есть какая-то мыльная опера, да, Игорь? Это уже не информирование, а шоу.
Это развлечение. Это развлечение, это утешение, так сказать, вот это вот, когда там очень характерно, поскольку я, помимо всего прочего, занимаюсь медиакритикой, я постоянно смотрю вот эти вот каналы, я вижу, что в комментариях, если там исчезает какой-нибудь специально вызванный украинец по вызову, которого для того, чтобы показать, что украинцы все дебилы, если он исчезает, то, значит, говорят, ну а где же там, где же вот этот вот, почему его нет, с ним же так было хорошо. Это в какой-то степени вот такая вот утешительная функция в значительной степени. Да, безусловно, это вот разжигание ненависти, это прикрытие. Я думаю, что это все довольно быстро слетит, если и когда действительно, чего мы всех хотим избежать, если и когда действительно вот реализуется эта крайне малая степень вероятности и случится вторжение. Потому что пойдут достаточно большим количестве грузы 200 в России, и здесь уже так сказать, российское вот это вот общественное мифологизированное сознание столкнется с реальностью. Когда в дома придут грузы 200, станет понятно, что это все вот всерьез, а не компьютерная игра. И на самом деле российское общественное сознание, оно мгновенно меняется в том случае, когда сталкивается с реальностью. Яркий пример, и вообще весь телевизор исчезает. Вся вот эта вот мифология телевизионная исчезает, это показала пандемия, когда, несмотря на истерическую совершенно, так сказать, попытки убедить в вакцинировании, население России, в общем, сказало, да идите вы все куда подальше, в свое родное тело я не буду тут пускать всякую жижу.
Да, давайте я дам Марго Гонтар тоже вопрос задам. Марго, ну вы, кроме прочего, вы занимались и проектом Stop Fake, да, вы объясняли на нескольких языках вот мировой аудитории про то, что как и почему врет Российская Федерация. Вот такое сообщение, если бы оно появилось, какой-то ролик красочный, да, с трупами русскоязычных, я это кавычу эти слова, Запад бы поверил, как вы считаете, если бы это сделано было на таком, ну, достаточно неплохом уровне, хотя я сомневаюсь, что это было бы сделано достаточно правдоподобно. Но это бы сработало на западную аудиторию, политиков, общественное мнение, учитывая, опять же, огромную сеть каналов, да, Спутник информагентства, RT, сеть по всему миру.
Понимаете, тут, мне кажется, зависит все-таки от того, как это подается. В таком грубом виде, в котором вот мы видели, сообщала западные разведданные, собственно, то, что сейчас мы видим в новостях, то сразу после этого, если прямо вот в таком виде появится, я думаю, как минимум у той аудитории, которая следит за происходящим, неважно, на Западе или нет, ей будет сложно в это верить, учитывая, что фактически об этом уже было предупреждено заранее. Другой вопрос, если это будет мягче, и в целом мы наблюдали, как Кремль делает гораздо более мягкие сообщения, которые не так радикально, но настраивают то, что мы называем мягкой пропагандой. И для аудитории, которая не сильно следит за происходящим, и в целом не обязательно очень плохо относится к
России. А, например, как это мягче, Марго?
Я бы сказала скорее, что мягкая пропаганда у России использует не столько антагонистические сообщения о, например, Украине, сколько много положительных сообщений или, например, какого рода культурных акций, которые настраивают положительно в сторону России. И таким образом, на самом деле, сантимент настроенности людей по отношению к России положительно среди людей, которые особенно вообще не сильно интересуются вопросом по миру, может впечатлить, когда ты только начинаешь ездить по этим странам и сталкиваешься с людьми, которые в целом не интересуются, но скорее относятся положительно. И таким образом, когда дальше эти люди сталкиваются с какого рода новостями, у них уже есть определенные сантименты, и они смотрят через этот фрейм. Вот это мы называем, в частности, мягкой пропагандой. Поэтому нет, отвечая на ваш вопрос, я не думаю, что если в таком грубом виде оно появится, в данном особенно контексте, после всего, что, в общем-то, происходит и в новостях, что можно просто в это поверить. Другой вопрос. Я думаю, что на самом деле прямо вот такого и не будет. Я все-таки склонна считать, что это действительно похоже на вброс. Вопрос, как бы, чьей стороны этот вброс. И я думаю, что мы увидим и будем продолжать видеть пропаганду, но она будет гораздо мягче для большей аудитории.
Спасибо большое. Вот такой интереснейший у нас эфир получился с многочисленными историческими параллелями. Вот вам самим судить, слушатели, зрители, уважаемые, насколько они адекватные. Это были Игорь Яковенко, российский журналист, глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк и журналист, основатель сайта 762 Project Марго Гонтер. Спасибо вам за участие в программе. Обращаюсь к слушателю, не переключай слушателям. Мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Вещательная организация Германии Deutsche Welle официально объявила о закрытии корпункта в России. Все эти меры МИД России объявил в ответ на остановку вещания российского RT в Германии. Власти страны объявили, что телеканал работал без лицензий. Политолог Сюзанна Шпан рассказала телеканалу в настоящее время, чем отличалось вещание Russia Today в Германии от Deutsche Welle в России и как может этот конфликт повлиять на российско-немецкие отношения, которые, как мы знаем, достаточно странно выглядят из Киева на фоне беспрецедентной поддержки другими западными странами. Германия, как мы знаем, отказывается поставлять Украине летальное вооружение и отказывается останавливать проект «Северный поток-2».
Думаю, что это решение российского МИДа все-таки вызвало шок в Германии. Конечно, уже раньше предупреждали об этом, так что, в принципе, не являлось это неожиданностью, но все равно жесткость этого решения и именно о том, чтобы полностью закрыть корпункт, это, конечно, действительно чрезмерная реакция и, я думаю, очень непродуманный шаг. И к тому же все-таки незаконные действия, потому что, если посмотреть на факты, надо сказать, что Deutsche Welle действовала в России на законном основании, а RT Германия попыталась запустить здесь свою ТВ-программу без действующей лицензии в Германии. Так что это совсем другое дело.
Они получили, да, лицензию в Сербии. Ну вот МИД призывает не сравнивать между собой эти две ситуации. Но вот все-таки, если опустить за скобки контент, то вообще в чем разница между этими двумя телеканалами?
Ну, я думаю, на самом деле, конечно, нельзя сравнивать, но надо сказать, что RT Германия здесь приняла незаконное решение, потому что надо посмотреть все-таки на факты. У нас в Германии есть закон, что государственным СМИ нельзя здесь вещать. Вот. И руководство RT отлично это знало, и они в Германии даже не попытались отправить запрос, чтобы
получить лицензию. Я уточню, любым государственным СМИ в принципе.
Да, любым государственным СМИ нельзя вещать. Так что и арабским, и всяким нельзя вещать. Вот. И руководство RT это отлично знало. И поэтому они решили в обход Германии решить этот вопрос. Так что летом прошлого года они подали заявку в Люксембурге, получили отказ. Вот в декабре получили все-таки лицензию в Сербии. Ну, это же все-таки не выход из положения, потому что RT Германия, вот, основана в Берлине, это юридическое лицо Германии, так что решить надо проблему здесь, лицензию надо получить здесь. Вот. И так, поэтому надо сказать, что это вот действие руководства RT незаконное. Вот. И этим отличается деятельность RT от деятельности Deutsche Welle в России.
Закладка. Открываем Донбасс. Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажури. Все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб. Як раб, як ниций раб, повз мене ходять мавпи чередою. У них хода поважна, не швидка, сказитись легше, аніж будь собою. Бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже, праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть. Ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерпи. І розріджений, мов ртуть. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Вячеслав Киришун, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете и написать, связаться с нашим проектом. Пока что мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».